Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 25-ю по Пятидесятнице, мы, как всегда, празднуем воскресение Христово, и Святая Церковь предложила нам евангельское и апостольское чтение. И в сегодняшнем евангельском чтении от Луки повествуется о чуде воскрешения Господа нашего Иисуса Христа, дочери начальника синагоги, 12-летней, и имя начальника этого синагоги Иаир. Так до нас доносится Святое Евангелие. И когда Господь ушел в дом этого отца страдающего, чтобы дочь была при смерти, то пришло известие, что она умерла, и даже пытались удержать Господа, чтобы он дальше не шел, ибо бессмысленно его вызвали для того, чтобы исцелить ее от болезни, но веры в воскресение эти люди не имели, и поэтому, как говорится, смирились с обстоятельствами, не понимая, что перед ними стоит сама жизнь и податель жизни, и кому хочет, может всегда вернуть жизнь. И Господь отверг желание этих людей, чтобы он не двигался в сторону дома начальника синагоги, а пошел, говоря, что она спит. Они смеялись, ругались на эти слова, потому что знали точно, что она умерла, и это было свидетельством, что действительно чудо было оживление только что умершей девицы. И вот по дороге, когда народ теснил его, как говорит Писание, это не случайно оброненная фраза, а она важна для понимания того, что дальше произошло. Значит, сколько людей, желающих получить исцеление, благословение от Господа, ходило вокруг него, когда он открыто путешествовал по Палестине. Видно, что их было столько много, и они все так близко были, что просто создавалась толпа, которая теснила его. То есть, вот вы можете представить, где-нибудь в транспорте, час пик, вот, толпу, когда все друг к другу прижаты вот обстоятельствами и друг от друга вынуждены тесниться. И вот подобное было на открытом пространстве и только ради того, чтобы получить исцеление и какое-то облегчение своим страданиям, потому что большинство людей видели многочисленные чудеса Господа, которых далеко не все описаны в Писании, только отдельные примеры приведены, чтобы мы веровали, как говорит возлюбленный ученик Господа, апостол Иоанн Богослов, что если бы по подробности описывать все, что сделал Господь во время своего земного пребывания, то весь мир не вместил бы написанных книг. То есть настолько трудно все это изложить и все это упомянуть. Поэтому упоминаются самые такие важные, единичные случаи для веры, для научения, для нашего вразумления. И вот одним из таких случаев является вот эта женщина, которая страдала 12 лет кровотечением. То есть это такой недуг, когда из естественных пределов у женщин бывают такие месячные кровотечения, они, естественно, проходят, и все там как бы рассчитано в организме. А бывает болезненное кровотечение, когда оно просто не останавливается. И каждый день идут большие потери крови. И это тяжелый недуг. Человек обескровленный, слабый, легко подвержен всем другим болезням. Нет сопротивления, и страдает. И видно по страданиям этой женщины, что она была женщина состоятельная, и все свое имение она раздала врачам в поисках облегчения свое положение и исцеление от этого недуга. Но, как говорит Священное Писание, не могла быть вылечена ни одним из этих врачей. То есть потратила все свое имущество, но никакой пользы не получила, кроме душевной пользы. Вот, то есть она смирилась и поняла, что нет на земле никакой возможности с земными средствами помочь ей. И от этого укрепилась ее вера. И когда она услыхала, что Господь наш Иисус Христос и где-то проходит, она устремилась в эту толпу и прошла сквозь нее, протиснулась буквально. Потому что, сами представляете, как трудно бывает вот сквозь сплошное кольцо вот, сплоченных людей, которые друг от друга так плотно стоят, пробиться. Это какая была, должна быть сила воли, желание получить исцеление, какая вера должна была двигать этой несчастной и вместе с тем счастливейшей женщиной, потому что она была несчастная до обращения к Господу. После прикосновения к Нему она стала счастливой, и Господь прославил ее на все последующие времена в Святом Писании, даруя ей исцеление. Но это исцеление было даровано не обычным способом. То есть не было прямого обращения к Господу, просьбы молитвенной, как мы видим в других случаях. Когда, то есть слепые просят: «Господи, помоги нам, Иисусе, Сыне Давидову, там, исцели нас». То прокаженный прошел: «Если хочешь, можешь меня очистить». И другие подобные случаи. Вот тот сам начальник синагоги Иаир тоже просил. И отец бесноватого юноши просил, умолял. И мы видим, что в основном люди просят Господа, и он откликается на просьбу даже римского сотника вот, об его отроке. И так или иначе, или молится, или посещает, или прикасается, или слюной, и исцеляет, или очищает, или воскрешает. Но здесь женщина не обращалась Господу, не просила ничего. Ее вера была такая, что она внутри сама в себе положила по своей вере такое, что достаточно только прикоснуться хоть сзади к краю ризы. Больше мне ничего не нужно. И я знаю, что я исцелею. То есть одно дело обратиться к Господу, стать перед Его лице, перед Его чистым ликом, смиренно, там, даже стать на коленки, поклониться и попросить, и получить. А другое дело, даже считать себя недостойным, предстать пред Господом. Но сзади, с глубочайшей верой подойти, только прикоснуться и получить исцеление. И Господь наш не случайно засвидетельствовал об этом исцелении, что оно состоялось от прикосновения. И когда он сказал: «Кто-то прикоснулся ко мне», то мы как раз вспоминаем слова, что народ теснил его, и апостол Петр и другие ученики как раз на это и указали: «Господи, Учителю, что ты говоришь, кто прикоснулся ко мне, когда народ теснит тебя?» То есть для них этот вопрос был какой-то неудачный, неуместный. То есть как можно было спрашивать, кто прикоснулся ко мне, когда много людей там ежеминутно прикасались к Господу по воле обстоятельств, просто от движения других людей, от толпы, кто-то напирал, и они невольно прикасались к Господу. И таких прикосновений в этой тесноте, в этой толпе было много. Но никто ничего от этого не получал. То есть мы видим на этом примере, что, может быть, действительно люди обращаются к Господу, ходят за Ним и даже прикасаются Ему, например, принимая Его тело и кровь, это прикосновение, соединение с Господом, вот какой-то контакт, соединение, да. И, тем не менее, люди не не получает ничего. То есть можно быть с Господом, можно ходить за Ним, можно прикасаться к Нему, Он позволяет это. Он не разгоняет эту толпу своей божественной силой, к тому бы они все могли разлететься. Он ведет себя скромно, смиренно и обыкновенно с точки зрения вот этих прикосновений. То есть он разрешает так, как будто любой другой человек проходил бы, и толпа бы его так, теснила, прикасалась бы так или иначе. Но пользы такое прикосновение даже к самому Господу само по себе не дает. Дает пользу только лишь прикосновение к Господу с глубочайшим смирением и глубочайшей верой. Вера открывает доступ к Господу. Вера живая. Не просто догматическая вера, как принятие определенных истин, принесенных нам Богом или открытых нам Богом. Это очень важная часть веры. Без нее, без правой веры спастись невозможно. Но не об этой вере идет речь сейчас. Это необходимое условие, но недостаточно. Надо иметь правую веру, но нужно иметь еще живую веру к своему Господу, Спасителю, и именно с этой живой верой прикасаться. Только тогда произойдет польза, даже от прикосновения к кризе. Вот. И мы знаем, что символически святые отцы объясняли, что в данном случае риза Господа означает церковь. Поэтому достаточно прикоснуться к церкви, вот, то есть войти в нее, получить таинство какое-то, и по вере, с верой глубокой, и по вере человек получает от Господа благодать. Опять-таки, не обязательно даже прямое обращение к Господу. Достаточно обратиться с верой к церкви, прикоснуться к его ризе, к церкви его. Как в каком-то таинстве, в каком-то благодатном церковном действии. И благодать Божия снисходит на так верующего человека. Это очень важно уразуметь, потому что, объясняя вот это заблуждение своих учеников на то, что они видели чисто внешне, что многие прикасаются, он и как раз акцентирует наш Господь внимание, что я не говорю о простом физическом прикосновении. Я говорю об особенном прикосновении. В этой толпе нашелся один человек, который прикоснулся ко мне действительно, именно к божеству моему, а не только к физическому телу меня как человека, сына человеческого. И в ответ на это прикосновение Господь говорит: «Ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Опять-таки, не говорится, что прикоснулась эта женщина, страждущая недугом тяжелым, и Господь осознал это, там повернулся и сказал: «Я тебя исцеляю». Не было этого. То есть вера живая, действенная, она обладает такой силой, такой способностью, таким качеством, что если человек с такой верой прикасается к ризе, даже хотя бы, не говоря уже к имени Господа или к Господу обращается, вот с такой верой, то заодно вот это с верой прикосновение, благодать Божия снисходит от Господа, даже если он и не повернется лицом к человеку и не выразит это каким-то образом. Почему? Потому что эта вера открывает доступ к Господу, создает вот этот возможность входа потока благодати. А раз налажен этот канал между человеком и Богом, то благодать под действием благости Божией, она проходит сразу. Тут не нужно никакого административного аппарата, чтобы выяснять, там, собирать какие-то документы, что-то, как вот обычно делается в нашей жизни. Чтобы какое-то получить благо материальное, очень часто приходится очень много хлопот. Какой-то участок земли приобрести, или там дом, или еще что-то. и мы знаем, сколько надо бегать инстанций, сколько надо все это оформлять, где-то все это. Здесь, в благодатной жизни, этого ничего не нужно. Вот только ты наладил этой верой живой этот канал, и благодать с радостью изливается от Господа, потому что Он только ждет, кто бы так, с такой верой к Нему прикоснулся. Ибо Он благ и готов изливать свою благость на своих тварей постоянно и бесконечно, потому что Он неисчерпаем. Это живой Бог. Он неисчерпаем. Он не умаляется от того, что благодать исходит от Него на твари, над Его творением. Поэтому беда, в данном случае, это в нас, в Его творениях, которые нуждаемся в благодати, живут только этой благодатью, ибо без нее нет жизни, это одно мучение, извременно приходящее в страшное, нескончаемое вечное мучение. И поэтому мы-то нуждаемся в этой благодати, приступаем к Богу, в Его церковь, но в результате тыкаемся только к чему-то внешнему, к телу Его физическому, прикасаемся, да, вкушаем даже Его, в себя потребляем, кровь Его пьем, а не происходит вот этого духовного соединения, не открывается этот духовный канал, по которому можно сообщать благодать человеку. В этом проблема для верных чад церкви. Здесь нужно искать ее разрешение. Нужно учиться у этой женщины и просить у Бога такую веру и действовать. Так тогда мы будем при каждом прикосновении получать, и Господь будет чувствовать силу, выходящую из Него, что не умаляет его, а только радует. Итак, дерзай, щерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. После всякого прикосновения к Богу с такой верой, вера спасает. Спасает от какой-то проблемы, от какой-то болезни, от какого-то искушения, от какой-то страсти. И в конкретном случае идет такое спасительное действие, и свидетельством этого является получение необыкновенного божественного мира. Это тот мир, о котором человек, никогда его не испытывавший, в обыкновенном состоянии, даже если он самое-самое какое-то выгодное положение займет в этой жизни, и ему будет все хорошо, ничего не болит, и все прекрасно, и все хорошо, и самое лучшее, что только может быть, и он будет в благом настроении, то это никакого сравнения нету с тем миром. И когда он стяжет этот мир Божий, тогда он поймет, этот человек, что то, что он думал, что это мир или что-то такое хорошее, покой какой-то, на самом деле это обман. Настоящий мир исходит только от Бога, из Его благодати, и свидетельствует о живой вере, о живом вот этой прикосновении, когда благодать приходит на человека, и она разрешает самую такую животрепещущую сегодняшнюю его проблему, которая стоит как бы на повестке дня этого человека. И от разрешения этой проблемы человек умиротворяется, и мир Божий наполняет его, и он еще больше укрепляется в вере и благодарит Бога. И в сегодняшнем апостольском чтении послания к Ефесянам святой апостол Павел тоже учит нам очень важным таким практическим истинам. И если в случае с этой кровоточивой женщиной речь шла как бы о ее личной вере, о ее личном благочестии, то у апостола речь идет о взаимоотношениях братьев внутри церкви, то есть как бы об общественной церковной братской жизни. Это как бы совершенно другая сфера нашей жизни. Есть наш личный подвиг, где мы каемся, смиряемся, там, терпим, распинаемся и так далее. А есть еще общение с братьями, сестрами внутри нашей церкви, с Христовой Святой. И здесь тоже свои проблемы, и есть то, чему даже научаться, и к чему стремиться и добиваться. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. В этих первых словах святой апостол убеждает нас, призывает нас, умоляет нас, он пишет, чтобы мы поступали достойно звания, в которое призваны. Какое звание мы призваны? Мы призваны быть сынами и дочерьми живого Бога. Мы призваны быть святыми чадами Святой Церкви Христовой. Мы призваны ко спасению. Мы призваны к живому богообщению. Мы призваны к благодатной жизни во Христе с Богом. Это высочайшее призвание, высочайшее звание христианина обязывает нас быть достойными этого звания. Нельзя легкомысленно относиться к этим великим Божьим дарам, к этому великому званию. Поэтому он умоляет нас, чтобы мы в своей жизни, в каждом своем шаге, в каждом слове, в каждом движении вот как бы помнили о своем звании и достойно вели себя, несли это звание с достоинством, чтобы даже со стороны, если люди взирают на нас, они бы удивлялись той духовной красоте, тому величию, той славе, которую отражают сыны Царства Небесного, сыны Света. Но, к сожалению, в реальности мы видим, как далеки мы от достойного такого поступка. И, к сожалению, мы постоянно снисходим с высоты этого звания. И это дополнительный повод к покаянию, к плачу. И, опять-таки, со всем усилием надо устремляться и возвращаться как бы в свое звание, постоянно туда возвращаться, исправляться и держаться со всяким усердием этого звания. Дальше апостол продолжает, объясняя, какие же основные качества требуются для того, чтобы поступать достойно звания. Со всяким смиренномудрием и кротостью. То есть основное качество христианина – это смиренномудрие и кротость. Вот много есть добродетелей, но для вот как бы жизни в братстве, да, в церковном общении важнейшими основополагающими добродетелями являются смиренномудрие и кротость. Без них не может быть церковного единства. Не может быть духовного единства, не может быть братского общения, не может быть братской любви. Это все будет просто лицемерная игра. Поэтому смиренномудрие – это не просто смирение и не просто мудрость, а именно смиренная мудрость. То есть и мудрость, и смирение слиты воедино. Это великая добродетель, это великое качество, и оно достигается практически в деле покаяния. Когда мы просим смирения, просим мудрости, просим смиренно мудствовать, чтобы Господь нас научил смиренно о себе мудствовать. Кто мы по званию – это одно, кто мы по реальности – это другое. И вот этот конфликт между тем, кем мы должны быть и кем мы есть на самом деле – разрешается только покаянием, только сокрушением, только сожалением, только плачем о этом несоответствии. И мы как бы постоянным сокрушением, плачем, все время выходим от недостойного к достойному. И кротость – это качество самое необходимое для общения с другими людьми. Убери кротость, и получается жестокость, озлобленность, всякое злоречие, осуждение, клевета, ненависть и так далее, и так далее. То есть все страсти негативные, отрицательные будут тут же проходить друг на друга, будем угрызать друг друга через действие этих страстей, конфликтовать постоянно, враждовать. И все это упраздняется, если каждый из нас будет заботиться иметь кротость. И при смиренномудрии и кротости можно выполнить и следующее. И долготерпением, снисходя друг к другу любовь. Здесь в русском переводе вот эта фраза «снисходя друг к другу любовью» не совсем удачно переведена. Смотрим в славянский текст и видим «терпяще друг к другу любовью». Поэтому более правильно, более удачно было бы перевести со славянского «терпя друг другу любовью». То есть снисходя, вот когда мы снисходим, говорим, я кому-то снизошел, то я сразу ставлю себя на какую-то ступеньку выше, или на несколько ступенек выше. Ибо снисходить может тот, кто стоит выше. Поэтому, если мы говорим «снисходит», это значит, уже заведомо я стою выше этого брата, этой сестры, и уже делаю там смирительное такое действие, снисхожу как бы к нему, говорю, ну ладно, так и быть. Вот. И, то есть сразу уже идет унижающее брата как бы положение. То есть я уже заведомо выше его, он ниже, ну я, чтобы не было там чего-то, начинаю спускаться вниз к нему, так и быть, я тут посижу с тобой. Это неточное, неудачное выражение. А когда говорим «терпя друг другу любовью», то здесь равенство. Ибо терпеть должны независимо от своего положения. То бы там ни было. Да не разбираемся мы, кто, где, как, на какой ступеньке. Бог знает. Мы не говорим о внешней иерархии, мы говорим о внутренней духовной иерархии, которую мы не знаем. Она закрыта от нас. И поэтому терпение является тем инструментом, тем качеством, который единственно может сглаживать все шероховатости братских отношений, которые возникают под действием нашего несовершенства, действием наших страстей. И не случайно апостол связывает терпение с любовью. Мы же знаем хорошо заповедь Господа, да? Что возлюби Господа Бога и ближнего к самому себя. То есть, как бы, это основные заповеди, на них все прочие держатся. И о любви мы знаем много сказано в Писании. И поэтому, если ставить во главу угла, вот как бы, союз совершенства любовь, то можно прийти к ложным выводам в отношении как бы выстраивание своих отношений с братьями. То есть, если со стороны любви заходить, можно ошибиться. Потому что мы не знаем, как любить, что любить. Вот. И как проявляется любовь, в чем она проявляется. А здесь конкретно сказано, что любовь в данном случае между братьями проявляется терпением. Любишь брата, любишь сестру, терпи. Это значит, ты любишь. А если ты думаешь, что любишь, но при каждом конфликте, при каждом столкновении пытаешься его унизить или ее, себя возвысить, настоять на своем и так далее, и не терпишь ты. Ты не терпишь, а наоборот, постоянно своей самостью пытаешься возгосподствовать над братом, над сестрой. И это и говорит, что нет любви. Мы не увидим никак любовь. Ибо любовь – это не поза, не воздыхание, не сюсюканье, а это конкретное действие, которое и открывает любящее сердце данного брата и сестры по отношению к другим братьям и сестрам. И прежде всего это любящее действие открывается в терпении. Вот покажите мне свою любовь, что вы терпите друг друга. Во всех трениях, которые возникают неизбежно в результате разнообразия наших состояний, положений, наших болезней, с которыми мы пришли во врачебницу, ибо церковь еще и врачебница является, и разные уровни, начальные, средние, преуспевшие, наказанные и так далее. И множество состояний есть у каждого человека. Один тот же человек может с утра быть одним, через час другим, через два часа третьим и так далее. Меняемся мы, все время меняемся. И поэтому, когда человек, другой брат или сестра, нас видит, все время видит нас по-разному. То благообразным, то безобразным. То глупым, то умным, то нахальным, дерзким, то смиренным. И поэтому составить портрет такого постоянно невозможно. Мы не являемся чем-то застывшим. К сожалению, у нас то ниспадение, то какие-то подъемы, то какое-то улучшение, то ухудшение. Тогда идет постоянно вот такая борьба, постоянно какие-то изменения. И требовать какого-то постоянства в чем-то, ссылаясь на заповеди, это есть обольщение. И это есть проявление ни мудрости, ни смирения и ни любви. Потому что себе-то мы прощаем все эти изменения, сами себе-то, каждый из нас прощает. А, сегодня там что-то не... Ну, ничего. Никто же не бежит сразу себя наказывать за малейшее упущение. Охлаждение к молитве, еще что-то происходит. Мы же видим, что это постоянно у нас и происходит изменение. Но мы себе все эти изменения прощаем. И считаем, что мы достойны дальше спасаться и быть с Богом и так далее. Несмотря на все наши вот эти колебания, падения. То почему, когда мы свой суд переносим на ближнего, на брата, на сестру, сам уже не из ближнего, именно внутри церкви, почему же здесь мы так, как к себе, не относимся? Поэтому Господь точно сказал, возле Библии, как само себя. Вот как себе ты прощаешь, как себя ты терпишь, сам себя, так потерпи брата, сестру. Ибо и она непостоянная, и она постоянно изменяемая. Если есть постоянство, только в этом, в изменениях. Это единственное, что постоянно. Все время меняется. И поэтому не ожидай безгрешия, не ожидай постоянно улыбающееся к себе расположение. Не будет этого. Будет какие-то когда-то так, когда-то этак. И если ты не будешь зацикливаться, настраиваться, вот ко мне даже относиться только так. Вот этот брат или сестра даже только всегда ко мне с почтением, всегда доброжелательно, всегда быть очень мягким и сердечным, и меня все прощать, все. Тогда это хороший брат или сестра. Этого не будет. Терпение, потому такой важный инструмент, что именно есть что терпеть. Чего ж терпеть, если тебя гладят, тебя любят, тебя мягко относятся, прощают. А что тут терпеть? Это приятно. Приятности не терпят, а потребляют. А вот неприятности терпят. Все, что нам неприятно от ближних, надо терпеть. Кроме предательства веры. Кроме восстания на духовного отца и тех важнейших, значит, истин, которые лишают нас спасения. То есть есть такой предел, вот то, что лишает нас спасения, то есть если брат или сестра восстают на что-то такое, что сразу нас лишает спасения, а это наши истинные веры, догматы, каноны, духовный отец, таинство, да, и так далее. Вот здесь мы не можем терпеть. Тут заповедана нетерпимость к убийственному злу. Все, что нас убивает, мы не терпим. Отторгаем, не принимаем, не соглашаемся, убегаем. Богу, Духовному Отцу, куда угодно, убегаем, чтобы спасти свою душу. Это единственное, что мы не терпим. А все остальное, что просто неприятно лично мне, но не препятствует моему спасению, я обязан терпеть, я должен терпеть. Если я действительно христианин, если я действительно люблю братьев и сестер своих в церкви. Теперь возвращаемся. Церковь последних времен отличается от всех как бы предшествующих исторических проявлений Святой Христовой Церкви. В отношении церкви надо четко понимать. Я просто напоминаю, кто уже знает, и кто, может, не знает, должен узнать. Есть понятие Святой Церкви, выраженное в символе веры. Верую во единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Почему мы в церковь веруем? Потому что она невидима. Она невидима в своих духовных качествах. Мы не видим апостолов, кроме как глазами веры, ибо сейчас рядом с нами их нет. Мы не видим Господа, Он на небо взошел, или видим только духовно Его. Вот, телесными глазами мы Его не видим. Мы не видим всего прочего, как это тело состоит. Но ведь оно со дня рождения, в 50-й день, в Сионской горнице, образовалась церковь, родилась, Дух Святой зашел, и с тех пор она все время пребывает на земле. А другое дело, как она организовывалась вот, в видимой части, как она проявлялась. Здесь так и шло, как сложилось. Первое было церковь Иерусалимская, затем проповедь расширялась дальше на окрестности, затем к язычникам пришли, и римская церковь образовалась, затем дальше в Азию, и уже последние церкви мы знаем, уже Иоанн Богослов, как последний из оставшихся живых апостолов, еще до своего блаженного преобразования, то есть умирания и воскрешения, было семь ассийских церквей, которые по городам назывались, и оттуда пошло понятие поместная церковь. То есть церковь, которая собиралась в данном месте. Но поскольку города были какими-то центрами для поселения людей, вот, где можно было удобно выживать, то и епископы поставлялись по этим городам. И, соответственно, церковь поместная называлась по этим городам. Иерусалимская, Римская, Константинопольская и греко-российская, но не московская, не петербургская. Греко-российская. То есть настолько большая территория была России тогда, что взять какой-то один город не представлялось возможным. Это когда небольшие города, небольшие общины были, то там был один епископ, и поэтому церковь была с одним епископом, она называлась церковь этого города. Вот. А когда уже стали страны христианские большие, то епископы остались по многим городам, и поэтому поместная церковь стала называться не отдельная городская община, а как бы соединение всех епархий, всех общин, всех городов вот в этой огромной стране, то стала по стране называться. То есть поместная церковь это вот та, которая в этой стране. Вот греко-российская, грека это просто указание на историческую преемственность, а российская это, собственно, что именно Россия. Не национальность указывается, а именно поместность. Вот. Поэтому, если мы говорим грузинская церковь, то тоже надо понимать, что это речь идет не о том, что церковь для грузин. Ничего подобного. А церковь, которая расположена в Грузии. И в Грузии тоже не одни грузины жили и живут. И разные национальности. И они тоже могут войти в церковь, входили, переобщаться. Поэтому, если мы слышим, что как будто по названию совпадает с национальной, то это не надо понимать, что это именно национальная церковь. Церковь никогда не строилась по национальному признаку, не называлась никогда. Иерусалимская, но не иудейская, не еврейская. римское, но не для римлян, не итальянское. И так далее. Вот. И так далее. Элладская, но именно на территории Эллады, а не потому, что только для греков. И поэтому, когда отступившие, обезумевшие некоторые люди создали церковь, назвали русское, православная церковь, то это и показывает, что они полная потеря понимания. И церковь все. То есть это безблагодатное полностью образование и не Богом насажденное. И поэтому и название совершенно бессмысленное. То есть какой-то национальности. Хотя зайдешь в ту же самую церковь и видишь, представители любых национальностей там присутствуют. Зачем называть это русской? Или что, такая страна есть Русь? Россия – это многонациональное образование. Вот. И так церковь называлась поместной. И организационно было, что в какой-то местности какое-то время была церковь, а прошло время, и там нашествие случилось, скажем, и она умолилась или исчезла. А в другой местности не было церкви, вот, на той же самой России – но пришел свет просвещения, приняло крещение, и земля русская, и на территории России развивалась поместная церковь. Это живое дело, и в истории оно постоянно тоже все это так вот перепрягалось, вмещалось. И хотя основные церкви, как бы костяки этих первых церквей остались, пусть даже хоть в маленьком представительстве, но тем не менее образовывались и другие церкви, и континенты, и страны, значит, присоединялись к церкви там через верующих живых людей. Вот. Но эти люди жили в разных местностях, поэтому поместные были церкви. Вот. Так вот, Карфагенский собор был, мы знаем, да, Никейский, и по городам, где проходили соборы, назывались, соответственно, именами этих городов. А вот в наше время церковь Святая Христова одна и та же, которая была всегда, но она сейчас по воле Божией организована иначе. Ее возглавляет святой апостол, вы знаете, значит, воскрешенный Бог уже в окончательном, в совершенном воскресении для вечности, Иоанн Богослов, по повелению Господа, как его друг, готовит невесту к встрече. Это очень важно осознать. Он готовит невесту Церковь Христову. Теперь представьте себе, может ли он привести Элладскую церковь, или Грузинскую, или Греко-Российскую, допустим, или Иерусалимскую, и сказать, вот это невеста Христова. Нет, не может. А если их все вместе привести, то получается, как будто их много невест у него. Но Бог не многоженец. И апостол подчеркивает здесь. Един Христос, одна вера, одно крещение и одна церковь. Поэтому. То есть не может быть несколько церквей, не может быть много церквей. А в реальности мы видим, как будто бы и организационно их много в истории было. И здесь происходит путаница. На самом деле это было для выживания, попущено Богом. Вот эта многоцерковность среди одной веры православной. Это для выживания. Потому что самое главное для веры человека было, какая церковь? Православная. Ну все, я иду почищаюсь. Неважно, где нахожусь, в Греции, в Болгарии, в Сербии, в Румынии, в России, в Грузии. Если там православная церковь, ну, до, времена еще доступнические, да, я иду и приобщаюсь. Святых таинств, могу обращаться, как к своим прихожу. Хотя, поместно, эта церковь, как может быть, для меня другая. Я в нее не вхожу. Но, как православный человек, член церкви, одной, единой, единственной, я могу прийти, и меня там, как брата, принимают, приобщают, исповедуют, и все, что необходимо, я путешествую. И мне все необходимое подают. И это нормально, естественно. Но нельзя такой союз поместных церквей привести как невесту Христову. Нельзя. И поэтому к концу времен Господь мудро своим промыслом, своей божественной волей определил, чтобы опять вернуться к этой простоте и единообразию церкви. Церковь теперь не поместная, а вселенская, единая, святая, соборная, апостольская. Но организационно она является церковью Иоанна Богослова. Почему? Потому что Иоанн Богослов ее возглавляет, но это церковь Христова. И за руководство ею Иоанна Богослова, она называется церковь Иоанна Богослова, так же, как, скажем, территориально, грузинская церковь называлась грузинской, Элладская, Элладская, Иерусалимская, Иерусалимская, Греко-Российская, Греко-Российская. И мы не удивляемся, что по территории называется церковь. Почему же по имени первоиераха не может называться? Если это грешные епископы, отступнические, и назывались тоже РПЦЗ, В, Виталия, церковь, Лавра. То есть, еще речь, почему нельзя святым апостолом, другом Господним, Серафима Раном, Ангела Мира, почему нельзя назвать церковь по его имени, чтобы не путаться. Чтобы не путаться с поместными церквями, там какими-то там еще где-то осколками, остатками там где-то, Бог знает. Мы уже их не знаем. Персонально будет каждый судить Бог. Мы знаем, что вот эта поместная организация разгромлена, захвачена, и все они отступнические. Есть уже совсем отступившие, есть отступнические, а есть еще доотступающие. Вот уже чуть-чуть последние шаги делают. Вот. Но поэтому мы вышли. Поезд уехал в другую сторону, мы с него вышли, ибо он едет под откос. Уже некоторые вагоны в обрыве, какой-то вагон еще только едет под откос, но для нас уже нельзя быть в этом поезде. Для тех, кто хочет спастись и быть Господом, и кто знает эту истину, оставаться в таком поезде безумия. Это образ такой. Поэтому благодарим Бога и понимаем, есть единая церковь и ее как бы организующее единство, руководство Иоанна Богослова. Просто. Уже никак не обманешься, уже никак не ошибешься. И, естественно, Иоанн Богослов именно эту церковь Христову, которая одну единственную, и приведет к Христу, как его невесту. Никакую национальную, никакую поместную, никакую зарубежную, никакую катакомную, никакую супер-пупер церковь он не приведет. Он придет ту самую единую, святую, соборную, апостольскую. А люди, которые смиренно мудствуют, они высокоумничают и смиряются пред Богом, принимают Его решение, Его волю, Его условия. Они тогда смиренно мудрее. Они и принимают эти условия, которые изменились. Чтобы Господь сохраняет церковь сейчас, в последнее время, лишив ее вот этого поместного устроения, а создав ее через руководство. А Иоанн Богослов неуловим для сил зла. Его нельзя ни убить, ни поймать, ни посадить, ни арестовать. Поэтому наша церковь неуязвима. Уязвимы будут отдельные чада, если они будут лишены помощи Божьей. Поэтому вся задача наша просить этой помощи, пребывать, ценить и помнить, что мы должны заботиться о своей мудрости, кротости и являть любовь, терпением. И вот если мы составляем эту церковь, входим в ее, составляем, не в смысле, вот только мы и есть церковь. Не надо так говорить, не надо так думать. Есть церковь и есть мы в ней, но мы еще не значит вся церковь. И поэтому нелепо говорить, вот идите только кто как к нам идите, именно конкретную общину там, или под конкретное руководство там, к священнику, иначе у нас только у нас спасение. Мы так не говорим, вот только у нас. Говорим, и у нас спасение, и мы церковь, но мы и есть церковь, так мы не говорим. И не надо эти все обвинения нелепые слушать и принимать, как будто мы есть какую-то исключительность, какую-то подчеркиваем. Вот только мы, а все, кто не у нас, то все. Ничего, мы об этом не говорим. Мы говорим, примите истину, что церковь сейчас там, где Иоанн Богослов. К нему обращайтесь. И он откроет множество общин в любой местности. Но церковь будет Иоанна Богослова. Где бы она ни находилась, на ком бы языке ни шла служба, она будет единой. И вот когда мы будем являть эту любовь терпением, мы и будем показывать, что мы церковь истинного братолюбия, то есть филадельфийская. И вот как бы качество, нравственное качество этой церкви, это филадельфийская, да? Она названа в Писании, в Откровении она Богослова. То есть, что как бы основное качество есть братолюбие. Почему? Потому что в остальных, оставшихся поместными еще, непонимающими, забудшими в церквях, нету этого основного качества и быть не может. Там все заменено лицемерием, ложью, игрой, актерством, позерством, притворством. Они знают качество любви понаслышке, как оно велико, и поэтому пытаются играть. Требовать других, сами не являть, но все время говорить. То, чего у них нет, о том и говорят. Потому что в реальности они не знают, что такое любовь. И у них нет любви. Они никого не любят. Ни Бога, ни себя, ни друг друга. И терпеть не могут даже. Поэтому их не любят. Но одевается личина, маска в этой мимо любви. А чтобы обманывать лучше саму себя, прежде, а затем остальных, то и постоянно разговоры о любви и к врагам, и к бесам, и к аду, и все остальное, и Силуановщина, и все прочее. То есть полное безумие. А почему? А потому что нечем больше прикрыться. И поэтому выдумывают всякие такие выдумки. Вот какие мы любвеобильные. И бесов любим. И врагов церкви, и врагов Христа, и врагов Бога. Всех любим. Ну как же можно любить врагов церкви, когда мы друг друга не любим, брат брата? Как же можно любить еще и врагов церкви? И где такая запись любить врагов Христа? Конечно же нету. Это безумие. Это просто создается такой ложный, дутый, вот такой лицемерный образ. Вот такими любвеобилами. То же самое в отношении смирения. Нет у них смирения. Гордыня. Спесь, превозношение, закумие, а на показ одевается личина. Такое смиренничание. Так смиренно руки разводят, позы принимают, говорят такими оленями, голосами, да у нас, да мы, да ля-ля. Вот это ложь и лицемерие. Писание прекрасно, Дух Святой обличает подобное голосами элейными, улякошами, да? То есть вот такими голосами поражает души, уничтожает. Потому что лицемерные, личина одевается, не смирение, и человек должен играть, что-то изображать от себя смиренного. Когда человек смиренный, он и не думает, что он смиренный. Он вообще просто живет открыто, чисто, свободно, не помешает, как он выглядит перед людьми. Он даже не думает об этом, он смотрит на Бога все время, а не на мнение людей. А как бы обо мне подумают, а что обо мне скажут, а как я буду выглядеть. Это все гордость, тщеславие и прикрыто лицемерием. Они ищут вот этой духовной фотогеничности, а не реальности. То есть как выглядеть? А как можно выглядеть? Только лицемерно. Потому что в реальности ничего нету, демоны внутри. И поэтому смотрим на этот признак. Нет терпения, нет любви, ни филадельфийская церковь. Стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Стараясь, говорит апостол. То есть сохранять. Почему сохранять? Потому что это дано церкви. В церкви это уже есть. Это изначально дано. Единство духа. Почему? Конечно, Дух Святой один, кормчий церкви. Если он не сходит на собрание верующих, он во мне, он в тебе, и в тебе, и в тебе, и в тебе, и в тебе, то почему мы должны враждовать? Как мы можем враждовать? Как Дух Святый, находясь в разных членах церкви, может враждовать сам собой, что ли? Да не будет такой хулы. Дух Святый сам собой не враждует. И поэтому, если он не сходит на какое-то количество церковных чад, то это и проявляется тем, что они не враждуют, а любят друг друга терпением, не носят немощи друг друга. И так исполняют закон Христов. И в результате получается союз мира. Не просто мир, а союз мира. Да? Потому что союз – это между кем-то. Не может быть союз просто сам собой. Поэтому любовь, союз совершенства, опять-таки, союз. Обратите внимание, на это очень важное слово. Если вы его опустите, вы не поймете, о чем говорят апостолы, о чем говорит Дух Святый нам через апостолов. Поэтому союз – это соединение. Да? Союз, соединение. Ну, кто жил в Советском Союзе, тут это слово слышал постоянно. Там тоже было соединение, но злое, демоническое. Но они понимали, что должно все равно что-то связывать людей. Так вот, нас связывает Дух Святой, нас связывает единая вера, единство крещения, единство миропомазания, единство Церкви, единство Бога. И если это единство Духа Святаго, который все это нам как бы перечисленное и доставляет, то результатом будет союз мира. То есть мы будем пребывать в мире друг с другом, мирствовать. Это наша, это награда от Бога, это реальность, которую мы имеем внутри нашей церкви. А смущающий вот это единство понесет наказание, кто бы он ни был. Какое наказание? Его отделяют, как загнивший зажженный член, и устраняют, чтобы он не возмущал этот мир, чтобы он не разрушал это единство. Одно тело и один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Значит, опять-таки, одно тело церковное, один дух, как вот в нашем теле один дух, так и в церкви может быть один дух святой, и поэтому единодушие – это и есть приобщенность к этому одному Духу Святому. И чем больше каждый из нас будет вот, как бы приобщаться к Духу Святому, тем и больше будет проявляться у нас и мир, союз этот мира, да, и союз любви, и терпение друг к другу. И призваны в одной надежде вашего звания. То есть помним, что все мы дети нашего Отца Небесного, и все мы идем к Нему, в Его вечное Царство. Это наше призвание. Это надежда наша. У нас общая надежда. Общий Отец, общее Царство, общая вечность. Это все должно служить как бы особому расположению друг другу настолько, что в другом месте кто-то пишет, и даже не воздыхайте друг на друга. Не то, что там враждуете, там проклинаете, там ударяете, даже не воздыхаете. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. И да будет это действительно на самом деле. Бог был во всех нас и в каждом из нас. Аминь.